В эфире рубрика «Об интересном и полезном» с ведущей Елизаветой Алар.
Сергей Прокофьев – выдающийся русский композитор и личность уникальной судьбы. Он обладал удивительными способностями и поступил в Петербургскую консерваторию всего лишь в 13 лет. После революции он уехал за границу, но вернулся в СССР с почетом и без клейма перебежчика. Это человек, которого не сломили жизненные трудности. Он был обласкан властью, имел высшие государственные награды, а затем еще при жизни был предан забвению и опале. Его называют единственным гением 20 века, чьи удивительные произведения восхищают слушателей по всему миру. Родом Сергей Сергеевич Прокофьев из украинского села Санцовка. Существуют разные версии даты его рождения, но сам он указал в автобиографии 11-23 апреля 1891 года. Его мама Мария Григорьевна превосходно играла на фортепиано, поэтому дом Прокофьевых всегда был полон музыки. Интерес к инструменту и побудил маленького Сережу начать обучение игре. Из биографии Прокофьева мы знаем, что уже в 5 лет Сережа придумал и наиграл на фортепиано свою первую пьесу. Ноту записывала его мама. Ребенок очень вдохновился посещением московских постановок «Фауста» и «Спящей красавицы» в 1900 году. Всего через полгода после этого на свет появилась его первая опера «Великан». Тогда ему было 9 лет. Уже к моменту поступления в консерваторию набралось несколько папок его сочинений. Прокофьев стал студентом столичной консерватории в 1904 году. Через 5 лет он выпустился с композиторского отделения, а еще через 5 – с фортепианного. И стал лучшим выпускником. Концертировать начал в 1908 году. С 1911 года стали издаваться ноты его произведений. Поворотным событием в судьбе молодого Прокофьева стало знакомство с Дягилевым в 1914 году. Благодаря их союзу появились на свет 4 балета. В 1915 году Дягилев организовал первые зарубежные выступления Прокофьева с программой из его собственных сочинений. Революцию Прокофьев не принял. Поэтому уже в следующем году он отправился гастролировать за границу, как пианист. В биографии Прокофьева отмечается, что в первые годы выступления композитора в США его там называли музыкальным большевиком. Американская публика оказалась слишком консервативной для понимания его музыки. Кроме того, у нее уже был свой русский кумир Сергей Рахманинов. В 1923 году Прокофьев женился на испанской певице Лине Кадини. У них родились 2 сыновей. Когда он приехал на выступление в Советский Союз, власти приняли его радушно. Он получил предложение вернуться и обещание статуса первого композитора. У советской публики он имел грандиозный успех. В 1936 году Прокофьев с семьей и имуществом переехал жить в Москву. Власти его не обманули. Ему предоставили квартиру в доме на Земляном валу 14, где в частности проживали летчик Чкалов, поэт Маршак, актер Чирков и художник Юон. Ему позволили привезти с собой синий форд, купленный за рубежом, и даже обзавестись личным водителем. Возвращение в СССР – это время стремительного творческого взлета Прокофьева, когда рождались произведения, ставшие его визитной карточкой, даже для тех, кто мало знаком с классической музыкой. Балет «Ромео и Джульетта», симфоническая сказка «Петя и Волк». Однако при жизни Прокофьева в СССР были поставлены только 4 его оперы, при этом ни одной в Большом театре. После войны Прокофьев в основном жил на даче в подмосковном поселке Никулина гора, который купил на деньги 5-й сталинской премии. В 1948 году фамилия Прокофьева была упомянута в постановлении партии об опере «Великая дружба» Мародели. Композитора причисляли к формалистам. Некоторые его сочинения, в частности «Шестая симфония», были запрещены, а остальные почти не исполнялись. Впрочем, уже в 1949 году эти ограничения были сняты личным распоряжением Сталина. Не прошло и 10 дней после публикации разгромного постановления, как арестовали первую жену композитора, Лину Ивановну. Ее осудили на 20 лет лагеря за шпионаж и измену родине. Вышла на свободу она только в 1956. Дело в том, что за месяц до ареста Лины Прокофьевой композитор женился повторно. Так как Лина не давала разрешения на развод, ему посоветовали воспользоваться юридическими нормами, указом о воспрещении браков с иностранцами, признававшим церковный брак с Линой Ивановной, заключенный в Германии, недействительным. Прокофьев поспешил узаконить отношения с Мирой Мендельсон и тем самым подставил бывшую жену под удар советской репрессивной машины. По возвращении из лагеря первая жена композитора в судебном порядке восстановила все свои супружеские права, в этом числе на значительную часть наследства. Здоровье Прокофьева заметно ухудшилось. Врачи советовали ему почти не работать. Тем не менее, в 1952 году он лично присутствовал на первом исполнении своей 7-й симфонии. Работу над дуэтом Катерины и Данила из балета «Сказ о каменном цветке» композитор закончил за несколько часов до своей смерти. Вечером 5 марта 1953 года сердце Сергея Прокофьева остановилось. Стоит заметить, что жизни Прокофьева и Сталина оборвались в один день, из-за чего о кончине композитора было объявлено по радио с опозданием, а организация похорон значительно затруднена. Интересно, что композитор был блестящим шахматистом. Шахматы – это музыка мысли, один из самых известных его афоризмов. Однажды ему даже удалось выиграть партию у чемпиона мира Капабланки. Какое-то время Прокофьев собирал альбом автографов своих друзей, которые отвечали на вопрос «Что вы думаете о солнце?». Среди ответивших – Шаляпин, Рубинштейн, Маяковский, Бальмонт. Творчество Прокофьева часто называют солнечным, оптимистичным, жизнерадостным. Современники отмечали умение Сергея Сергеевича со вкусом одеваться. Его не смущали ни яркие тона, ни смелые сочетания в одежде. Он любил французские духи, изысканные блюда, дорогие аксессуары, например, галстуки. Сергей Прокофьев 26 лет вел подробный личный дневник, но после переезда в Советский Союз решил, что разумнее больше этого не делать. Сергей Прокофьев и кино. В 1930-40-х годах Сергей Прокофьев написал музыку для 8 фильмов. Один из них – «Пиковая дама» 1936 года, так и не увидел свет из-за пожара на Мосфильме, уничтожившего пленки. Музыка Прокофьева к первому же фильму «Поручик Киже» стала невероятно популярна. На ее основе композитор создал симфоническую сюиту, которая исполнялась оркестрами по всему миру. На эту музыку впоследствии созданы 2 балета. Однако Прокофьев не сразу принял предложение создателей фильма. Первой его реакцией был отказ. Но после прочтения сценария и детального обсуждения режиссерского замысла, идея его заинтересовала. И, как он отмечал в своей автобиографии, над музыкой к «Поручику Киже» он работал быстро и с удовольствием. Создание сюиты потребовало больше времени, переоркестровки и даже переработки некоторых тем. В отличие от «Поручика Киже», предложение о написании музыки к фильму «Александр Невский» Прокофьев принял не раздумывая. С Сергеем Эйзенштейном они были давно знакомы, Прокофьев даже относил себя к поклонникам режиссера. Работа над картиной стала торжеством настоящего сотворчества. Иногда композитор писал музыкальный текст, а режиссер на его основе строил съемки и монтаж эпизода. А иногда Прокофьев отсматривал готовый материал и приносил через некоторое время готовую партитуру. Музыка Александра Невского воплотила все основные черты таланта Прокофьева и по достоинству вошла в Золотой фонд мировой культуры. В годы войны Прокофьев создает музыку к трем патриотическим картинам: «Партизаны в степях Украины», «Котовский», «Тоня» из киносборника «Наши девушки», а также к биографической картине Лермонтов вместе с Пушковым. Последней по времени, но не по значимости, стала работа Прокофьева над фильмом Эйзенштейна «Иван Грозный». Музыка этого фильма своей народной эпической мощью продолжает темы Александра Невского. Но вторая совместная картина двух гениев состоит не только из героических сцен. Она также повествует и об истории боярского заговора и дипломатических интриг. Это потребовало более разнопланового музыкального полотна. Эта работа композитора была отмечена Сталинской премией. Уже после кончины Прокофьева музыка Ивана Грозного послужила основой для создания оратории и балета. Удивительная судьба Сергея Прокофьева могла бы лечь в основу интереснейшего сценария фильма, но художественных картин о жизни композитора до сих пор нет. К различным годовщинам со дня рождения или смерти создавались только телевизионные фильмы и передачи. Возможно, это связано с тем, что никто не берется однозначно трактовать неоднозначные поступки Сергея Сергеевича. Сергей Прокофьев в жизни выдающихся музыкантов. Сергей Танеев сказал о 9-летнем Сереже Прокофьеве, что у него выдающиеся способности и абсолютный слух. В биографии Прокофьева указывается, что композитор Борис Асафьев был консерваторским одноклассником и многолетним другом Прокофьева. Несмотря на это, на первом съезде советских композиторов 1948 года от его имени была зачитана речь, в котором творчество формалиста Прокофьева приравнивалось к фашизму. Балет «На Днепре» стал дебютной постановкой для двух балетмейстеров разных поколений: Сержа Лефаря в должности балетмейстера Парижской оперы в 1930 году и Алексея Ратманского в Американском театре балета 2009 года. Очень дружен с Сергеем Прокофьевым был Мстислав Ростропович, для которого композитор создал симфонию и концерт для виолончели с оркестром. Партия «Полины» к премьерной постановке Большого театра оперы «Игрок» 1974 года стала последней ролью Галины Вишневской перед эмиграцией. Галина Уланова, первая исполнительница партии Джульетты, вспоминала, что была одной из тех, кто считал, что нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Мелодика композитора, ее резко сменяющиеся темпы и настроения создавали проблемы к пониманию замысла и исполнению роли. Спустя годы Галина Сергеевна скажет, что если бы ее спросили, какой должна быть музыка Ромео и Джульетты, она бы ответила: только той, что написал Прокофьев. На этом я завершаю свое повествование о Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Слушайте музыку и будьте счастливы!